Глава вторая. Увещание к единодушию и смирению, и пример последнего – Господь Иисус Христос. Стихи с 1 по 18. О предполагаемом отправлении Филиппа Тимофея и о возвращении к филиппийцам Епафродита. Стихи с 19 по 30. Стих 1. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Апостол в конце предыдущей главы сказал о том, каковы должны быть филиппийцы, а теперь указывает средства, при помощи которых они могут осуществить желание апостола. Именно им нужно иметь для этого единомыслие, которое, в свою очередь, обуславливается необходимо смирением. В разъяснении того, что апостол понимает под смирением, он указывает на Господа Иисуса Христа, который проявил высшую степень смирения в своем уничижении на благо человечества. Указав затем, что за свое смирение Господь Иисус Христос был возвышен Богом, апостол приглашает филиппийцев действовать с особой осмотрительностью в деле достижения своего спасения и не впадать в сомнение. Отдел заканчивается сердечной похвалой той твердости, какую проявляют в сохранении Евангелия читатели послания. Стих 2. «То дополните мою радость». Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. У филиппийцев имеются уже различные добродетели. Утешение во Христе, правильнее увещание, братское взаимное увещание, такое, какому учил Христос. Параклисис эн Христо. Отрада любви, точнее утешение, исходящее из чувства любви. Общение Духа. Сравните с 27 стихом 1 главы. Милосердие, то есть доброе сердце, спланхна. Сострадательность, то есть отдельные обнаружения любви, иктерми. Если такие добродетели есть у читателей, а они есть на самом деле, такую мысль здесь необходимо вставить, то это радует апостола. Но радость его будет полной только в том случае, когда читатели будут иметь полное единомыслие между собой, и при том не только в отношении веры, одни мысли, но и в отношении к любви, ту же любовь. Единодушны и единомысленны – усиленное обозначение внутреннего единения. Стих 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Стих 4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Для достижения полного единения в мыслях и любви необходимо отрешиться от любопрения, то есть от склонности действовать по личным выгодам, ирефия, и от тщеславия или пустохвальства, кенодуксия. «Почитайте один другого высшим себя». В этом проявляется смирение. Но будет ли во всяком случае справедливо унижать себя перед другими? Быть может, я и на самом деле выше по достоинствам, чем мой ближний. Призыв апостола нужно понимать, конечно, в том смысле, что каждый из нас всегда должен думать о себе так. «Я не исполнил своей задачи, не осуществил всех заключающихся в моей натуре возможностей. Если я и сделал больше, чем другой, то, может быть, для этого у меня было более побуждений со стороны, и я, быть может, мог сделать гораздо более, чем другой, кто осуществил все, на что он имел силы». Но каждый и о других. Апостол говорит здесь не против любви человека к себе самому, но против узкого эгоизма, который из-за своих интересов совершенно не хочет видеть нужды ближнего. Стих 5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». По новейшим исследованиям, частица «ибо» — «гар» — здесь является вставкой, так считает Эвальд. В таком случае нужно полагать, что с 5 стиха начинается речь о подражании Христу. «В читателях, — говорит апостол, — должны быть те же чувствования, или лучше, то же настроение, фронисфо эн имин, какое было и в Иисусе Христе». А какое настроение обнаружил Христос, об этом апостол говорит далее, в следующем относительном предложении. Критические издания новозаветного текста все читают здесь «сие мудрствуйте», «туфроните», так как выражение «да мудрствуется» «туфронисфу» не встречается в древнейших рукописях и переводах. Тем не менее, последнее чтение должно предпочесть первому, потому что, во-первых, оно принимается большинством греческих отцов, а во-вторых, если здесь может речь идти о поправке, сделанной переписчиком, то естественнее предположить, что более трудное и необыкновенное выражение «фронисфу» было изменено в более понятное «фроните», применительно к стиху второму «плеросоты», чем наоборот. Стих 6. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». «Он, будучи образом Божиим». Много спорили о том, какого Христа здесь апостол имеет в виду, предсуществовавшего до его воплощения, Сына Божия, еще не принявшего плоть человеческую, или уже Сына Божия, воплотившегося. Первое толкование принадлежит почти всей христианской древности и большинству новых толкователей. Второе же – Новациану, Амвросию и Пелагию, а потом Эразму, Лютеру, Кальвину, а из новых – Дернеру, Филиппе, Ричлю. Образ Бога, морфи Теу, по последнему толкованию будет обозначать божественное величие, силу и власть, которой Христос владел и пребывая на земле, хотя обычно и не обнаруживал ее. Но с таким толкованием трудно согласиться. Ведь образ, морфи, есть во всяком случае нечто такое, что можно видеть всем и при всяких обстоятельствах. А по рассматриваемому толкованию Христос обычно не давал видеть свою божескую власть. Еще решительнее против такого понимания говорит следующее далее слово «уничижил» – «экенусен», которое не может означать «не употреблял», «не прилагал к делу», «скрывал», а говорит о действительном опустошении и лишении. Поэтому правильнее понимать это выражение «будучи образом» или «в образе Бога», как говорящее о состоянии Христа до его воплощения. Причем подлежащее «он» – «ос», впрочем, будет обозначать не только предсуществующего Христа, но и вместе и Христа в состоянии воплощения, лицо которое оставалось по существу одним и тем же и в состоянии предсуществования – и в состоянии воплощения. Говорят, что будто бы само выражение стиха 5 «во Христе Иисусе» свидетельствует о том, что апостол имеет в виду здесь уже воплотившегося Сына Божия. Но эта ссылка ничего не говорит, потому что в послании к Колоссянам сказано, что «через Иисуса Христа создано все». Значит, это выражение не обозначает только Сына Божия, уже принявшего человеческую плоть. Далее указывают на некоторую странность мысли, что христиане должны взять себе примером Христа, еще только приготовлявшегося взять человеческую плоть. В этом, однако, нет ничего странного, так как христиане приглашаются подражать даже самому Богу, небесному своему Отцу. Что касается самого термина «образ», «морфи», то, в отличие от «схима», он нередко обозначает всегда нечто присущее субъекту по его природе, вытекающее из самой природы субъекта. Так и здесь «морфи» может обозначать такую форму существования, в которой божественное бытие находит для себя адекватное выражение, так что по этой форме можно делать заключение и о природе субъекта. Понятно, впрочем, мы не должны это выражение считать обозначением внешне наблюдаемой формы существования. Бог невидим, и Сын Божий до воплощения также невидим. Образ поэтому правильнее перевести «род существования», а не «форма явления». Являться до воплощения в состоянии божественном Логосу было некому и не для чего. Наконец, выражение «будучи» и «пархун» сильнее, чем простое «он» от «ине» — «быть», указывает на действительность бытия, хотя при этом дает намек на то, что это бытие в величии было временным и могло прекратиться. «Не почитал хищением быть равным Богу» — «ук арпагмон и гисато то ине». Русский перевод понимает почему-то глагол «игисато» как прошедшее несовершенное время, а между тем здесь поставлен аорист, означающий действие прошедшее, быстро окончившееся, акт однократный. Лучше поэтому перевести этот глагол выражением «не счел», «хищением» арпагмос. Русские переводчики придают этому слову активное значение. «Хищение» есть акт или действие. Но в таком случае перевод русский является совершенно непонятным. Что это значит – почитать или считать хищением бытие, равное Богу? Ведь слово «хищение» обозначает действие, а бытие, равным Богу – состояние. Разве можно считать действие состоянием? Вероятно, что переводчики употребили слово «хищение» вместо слова «похищенное». В таком случае, когда под арпагмос мы будем понимать похищенное, или, что правильнее, то, что должно быть похищено, смысл всего выражения нам станет совершенно понятен. Апостол хочет сказать, что Сын Божий, имевший от вечности образ Бога или славу и величие Бога, пред воплощением Своим не счел нужным насильственно, в противность предопределению Божественного Совета о спасении людей, оставлять за собою бытие, равное Богу, или, собственно, форму существования, какую он имел от вечности, как истинный Бог. Под «быть равным Богу» разумеется именно состояние, в каком находится Бог, а не природа Божия, потому что от своей природы никто, даже и Бог, не может освободиться. Стих 7. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». «Но уничижил себя», точнее, опустошил, экенусен, лишил сам себя добровольно той божественной славы и власти, на какую имел полное право и в состоянии воплощения. «Приняв образ раба». Само по себе неопределенное понятие «уничижил себя самого» получает через это прибавление достаточную определенность. Свою божественную форму существования Господь Иисус Христос рассматривает не как сокровище, которое Он только что нашел и за которое Ему нужно крепко держаться, но освобождает Себя от Него, принимая вместо прежней формы существования новую форму – существование раба. Чей раб стал Христос, этого не сказано. Важно только, что он стал раб, что из состояния полнейшей свободы и самостоятельности он вступил в положение подчиненности. Здесь выражение «образ раба» обозначает именно только форму существования рабскую, потому что природы рабской не существует. Существует только рабское состояние или положение. Ясно, что апостол здесь имел в виду сказать не о воплощении Сына Божия, тогда он просто бы сказал «принял образ человека», а о его самоуничижении, однако о самоуничижении действительном, а не кажущемся. Он только после воскресения своего явился в другом образе, соответствовавшем его прославлению, до воскресения же жил как раб, а не как Господь. Апостол указывает таким образом читателям, что путь к прославлению, какого они ожидали, лежит через самоуничижение, и что они не только не должны присваивать себе не принадлежащего им величия, но еще отказываться для совершения своего спасения и от того, что им принадлежит. Так именно поступил Христос, который отказался от проявления на земле той славы, какая ему принадлежала, как Богу. Он таким образом исправил проступок Адама, который хотел быть Богом. Третья глава книги Бытия. Однако в этом выражении, несомненно, содержится мысль о том, что Христос, воплотившийся, остался Богом. Ведь апостол здесь говорит все о том же, кто от вечности существовал в образе Божием, кто имел, значит, божескую природу. Он, этот вечный Логос, не изменил своей природы, а только принял еще природу человеческую. Преосвященный Феофан говорит: «Зрак раба приим, приняв тварное естество, которое на какой бы степени ни стояло, всегда работно есть Богу. Из сего что следовало? То, что безначальный начинается, вездесущий определяется местом, вечный проживает дни, месяцы и годы, всесовершенный возрастает возрастом и разумом. И все сие проходит он естеством Бог сый, принятым им на себя естеством тварным». Сделавшись подобным человеком, апостол сказал о Христе, что он стал рабом, но рабами в Священном Писании представляются и ангелы Божии. Апостол хочет поэтому определенно сказать, какой вид рабства принял Христос, и говорит, что он воспринял естество не ангела, а человека. Употребляя при этом выражение «в подобии человека» «эн омиомати», апостол этим самым дает понять, что Христос был только подобен людям, но в действительности не тождествен с ними, так как у него не было наследственного греха, и в то же время он и во плоти оставался Сыном Божиим. «И по виду став как человек». Здесь апостол имеет в виду внешнее явление схима Христа, его привычки, жесты, речь, действия и даже одежду. На взгляд всех с ним встречавшихся он был обыкновенным человеком, смиренным раввином. Стих 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Христос, воплотившись, мог бы жить спокойно, как жили раввины, но он принизил себя, терпел разные лишения и оскорбления. Эти страдания закончились для него страшной и позорной смертью на кресте, на котором он был повешен как преступник. Стих 9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Теперь апостол указывает на возвышение Христа после смерти, как на особое побуждение для читателей идти тем же путем лишений, каким шествовал и Христос. Под превознесением Христа нужно разуметь не только пространственное возвышение Христа из земной области на небо, но и, так сказать, качественное его возвышение. Согласно со святым Афанасием Александрийским, здесь можно видеть указание на воскресение Иисуса Христа из мертвых. «И дал ему имя», то есть имя Господа. Это имя, конечно, показывает высшее положение Христа по отношению ко всему существующему. Он является Господином или Владыкою Вселенной. Стих 10. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Стих 11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». «Дабы пред именем Иисуса». Иисус Христос есть посредник между Богом и людьми, и в Его имя или благодаря Ему человек преклоняется или склоняет свои колена, видя в Нем истинного Бога. Но не только люди, а и существа, пребывающие на небе, то есть ангелы, и живущие в преисподней, то есть демоны, должны признать силу Христа. Можно, впрочем, к числу небесных относить и прославленных верующих, а к числу преисподних – умерших грешников. «И всякий язык», то есть все разумные существа разных сфер, земной, небесной и преисподней. «Во славу Бога Отца». Апостол и в других посланиях представляет конечной целью всего прославление Бога. Таким образом, апостол внушил читателям, что если они, как христиане, мечтают о достижении прославления, о каком говорил, например, апостолам Господь Иисус Христос перед Своей смертью, то они должны, по примеру своего Господа, идти к этому путем самоуничижения и думать более не о своей славе, а о славе Бога Отца. Стих 12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Апостол из краткой истории Христа Спасителя, который именно путем самоотречения и страданий дошел до цели, какую он себе поставил, делает заключение, что филиппийцы должны относиться к делу собственного спасения, которое здесь нужно понимать в смысле акта, совершающегося в душе человека, со страхом и трепетом пред Богом, употребляя со своей стороны всю силу самопожертвования. Это с их стороны, то есть страх и трепет пред Богом, особенно необходимо в настоящее время, когда с ними нет апостола Павла, который раньше одним своим присутствием среди филиппийцев вселял в них мужество. Стих 13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцы не должны превозноситься в мыслях своих, потому что Бог, а не они, есть собственно действующий в деле их спасения. Он сам и производит в них расположение к доброму делу и дает им силы к осуществлению добрых стремлений. Во всем словом он действует по своему благоволению, а не по заслугам человека. Это место говорит с одной стороны против пелагианства, а с другой стороны, через связь свою с 12 стихом, ясно показывает, как далек апостол от учения о принудительном действии благодати Божией на человеческую волю. Апостол здесь говорит, что благодать Божия совершает спасение человека не без участия его, пишет Назариевский. Святой Иоанн Златоуст в этих словах видит ободрение для человека-христианина в его стремлении угождать Богу, потому что, когда человек захочет, тогда и Бог будет действовать, возводя хотение человеческое на степень самой твердой решимости. Этим, однако, по толкованию Златоуста не отнимается у человека собственное изволение. Это последнее только укрепляется божественным содействием. Стих 14. «Все делайте без ропота и сомнения». Филиппийцы в деле своего спасения должны избегать ропота и сомнений по поводу того, что внушает им делать Бог. Сомневающийся, кроме того, очевидно, смотрит слишком низко и на себя, а этого не должно быть в человеке, искупленным Христом. Стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Стих 16. «Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Стих 17. «Но если я и соделываюсь, жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Стих 18. «О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Цель, какую должны иметь в виду христиане, идя путем самоотречения, состоит в том, чтобы им стать неповинными пред судом Бога и свободными от пятен греха, и акерией, в русском переводе «чистыми», чтобы сделаться истинными чадами Божиими, над которыми уже не обрушится тот страшный приговор, какому подвергнутся строптивые и развращенные дети, по сравнению с которыми филиппийцы, сохраняющие слово жизни или Евангелие, являются прямо как настоящие светильники мира. Тогда, в день пришествия Христа, и апостолу можно будет похвалиться, что труды его в Филиппах не пропали даром. Чтобы показать, как отрадно ему видеть твердость филиппийцев в вере, Апостол говорит, что если бы даже ему суждено было теперь излиться, как возлиянию, состоящему в вине, на ту жертву, какую он сам приносит Богу, в виде церкви, составившейся из язычников, то и тут апостол не утратил бы своего радостного настроения. Такую же радость он внушает самим филиппийцам. Они должны радоваться из-за него, что он способен идти на смерть за них, из-за самих себя, что они, так, по крайней мере, предполагает о них апостол, также способны на всякое самоотречение из-за веры в Евангелие. Стих 19. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Мысль о том, что ему, может быть, предстоит скоро умереть, побуждает апостола позаботиться о том, чтобы кто-нибудь помог филиппийцам вместо него в трудных обстоятельствах их жизни. Выбор апостола в этом случае останавливается на его друге-ученике Тимофее. Никто не отличается такой преданностью Христу и ему, Павлу, как Тимофей. Впрочем, апостол намеревается послать Тимофея к филиппийцам только тогда, когда получит определенные сведения о положении своего дела. В то же время его не покидает уверенность в благоприятном исходе его процесса, почему он обещает и сам после освобождения из уз прибыть в Филиппы. Теперь же апостол утешает филиппийцев отправлением к ним уполномоченного Епафродита, их согражданина. Пусть филиппийцы встретят его с радостью, потому что он не жалел своей жизни на служении делу Христову. Тимофея, смотрите начало 16 главы книги Деяний. Стих 20. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Равно усердного, то есть схожего по духу и характеру с апостолом Павлом, и сопсихон. Стих 21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Апостол имеет в виду здесь не сотрудников своих, которые в то время были вдали от него, а обыкновенных, может быть, только недавно обратившихся ко Христу людей. Стих 22. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Верность, точнее, искусство или опытность, докимин. «Служил мне», точнее, «служил вместе со мной». Син эми эдулевсен, Христову Евангелию. «Как сын отцу», точнее, «как сын при отце», то есть подражая во всем своему отцу. Стих 23. «Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Стих 24. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Относительно Тимофея апостол все же говорит, что он надеется послать его к филиппийцам, когда выяснится окончательно его положение. О себе же он говорит с уверенностью «я уверен» Пепифа, что непременно побывает в Филиппах. Он имеет в виду, вероятно, особо бывшее ему откровение от Господа Христа в Господе. Стих 25. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Пока апостол считает более нужным, объяснение нужды в 26 стихе, послать к филиппийцам некоего Епафродита, жителя города Филипп. Это человек выдающийся, как споборник Павла в борьбе за дело Христово. Его хорошо знают и сами филиппийцы, потому что он является при Павле их уполномоченным послом, собственно, апостолом, апостолон, и служителем, который принес Павлу от филиппийцев то, что ему было необходимо для собственного содержания. Стих 26. потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Стих 27. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Епафродит, находясь в Риме, тяжко заболел. Вероятно, путешествие в Рим и пребывание в Риме в летние месяцы, как и теперь, представляло в то время опасность для здоровья. Заболевший на чужбине человек всегда стремится душой на родину, к близким своим. И Епафродиту также очень хотелось поскорее увидеть своих родных и утешить их своим возвращением к ним в полном здоровье. Апостол с радостью прибавляет, что Бог помиловал Епафродита, потому что иначе, если бы болезнь его окончилась смертью, апостол стал бы винить самого себя в таком исходе. Ведь Епафродит именно из-за него подвергся болезни. Апостолу и так уже приходится скорбеть о том, что он находится в заключении, а смерть Епафродита причинила бы ему новое горе. Стих 28. «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален». Апостол послал Епафродита скорее, чем сам мог рассчитывать. Очевидно, что болезнь его не очень затянулась. Посылая Епафродита к филиппийцам, апостол, конечно, радовал этим их и вместе самого себя, потому что ему доставляла радость видеть и знать, что его духовные чада находятся в радостном состоянии. В отношении к Павлу это, впрочем, не было полной радостью. Он становился от этого только менее печальным, а печали его все же продолжались, и он никогда не мог от них избавиться. Стих 29. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении». Стих 30. «Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Апостол просит принять Епафродита со всякою, то есть с полной радостью, и вообще просит подобных деятелей уважать. «В самом деле», — прибавляет он, Епафродит не за свое дело, а за дело Христова, и, следовательно, за общее благо верующих, не щадил своей жизни. Именно он хотел восполнить своим служением то, что не было еще сделано филиппийцами для апостола Павла. Если он только служил апостолу, то все же на самом деле он работал на пользу дела Христова. Дело Христова есть то дело, которое Христос совершает на земле через своих учеников.